إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Мы сказали, сколько видов хияра, сколько видов выбора есть? Семь. Мы с вами разобрали два. Какие? Масчид, маджлис. Хияру маджлис, выбор собрания и хияру шарт, и выбор условия. Все ясно. Третий вид называют ученые его хияру л-габн. Хияр аль-габни. Аль-габн, то есть выбор, связанный с обделением. Обделение. Аль-габн. Что такое аль-габн? Аль-габн, как бы его изначальное значение этого слова аль-галаба, то есть взять верх, одолеть кого-то. Если человек одолел другого человека, взял над ним верх, говорят габанаху. Хорошо? Обошел кого-то. Это называется что? Габанаху. Аль-габн здесь, что это означает? В данном случае, это когда продавец продает покупателю то, что стоит 10 тысяч за 20 тысяч, например. Хорошо? Или покупатель покупает у какого-то продавца то, что стоит 20 тысяч, покупает у него за 10 тысяч. Покупает у него это за 10 тысяч. То есть, что получается здесь? Либо продавец обделил покупателя, либо покупатель что? Обделил продавца, то есть обманул по сути. Вот это есть габан. Это есть габан. И в этих ситуациях предоставляется выбор у той стороны, которая была обделена. Ясно или нет? Ну, конечно, здесь есть свои границы, свои рамки, что считается обделением, что считается, что это габан, что это обман, а что не считается. То, что мы сейчас сказали про 10-20 тысяч, это просто был как пример для понимания. Ясно? Хорошо. Каков критерий обделения, аль-габан? То есть, что считается габаном? Что считается, что это уже обделение, что это габан, и значит, есть право выбора у обделенной стороны. Что здесь дабит? Дабит, мы сказали, что критерий. Да, дабит аль-габан. Говорят ученые, критерием является, когда продавец, ну не обязательно обделяющая, то есть обманывающая сторона, это будет продавец. Иногда может быть наоборот. Чаще, конечно, продавец обманывает покупателя. Хорошо? Но иногда бывает наоборот. Критерием, еще раз, критерием обделения, аль-габан, критерием того, что является габан, является, когда продавец, например, продает свой товар покупателю за цену, которая превышает обычную цену или заслуженную цену. Ясно или нет? Вот что такое габан. То есть, если вас спросят, что такое габан, а как понять габан? Хорошо, габан поняли, нельзя, есть право выбора. Но как это? Это продажа товара продавцом, покупателю за цену, которая превышает обычную цену, аль-му'та, то есть обычную, принятую для этого товара цену, превышает эту принятую для этого товара цену или превышает цену, которую заслуживает этот товар. Вот это есть габан. Ясно? Аль-хамду-лилля. Когда будет, значит, вот эта вот надбавка считаться обделением, обманом, габн по-арабски, когда будет считаться? Если превышает, если она превышает цену этого товара, которая что? Является вот принятой в норме, то есть нормальная. Хорошо. То, что в норме является ценой для товара, превышает ее или превышает ту цену, которую заслуживает этот товар. Ясно? Смотрите, товары на рынке делятся на две части. Первый вид товаров. Это такие товары, у которых есть то, что называется по-арабски саманун муатад, то есть обычная цена для этого товара, обычная цена, известная, что вот этот товар продается по такой цене. Например, вот такая одежда, такой вид одежды стоит 20 тысяч. Все. Ой, 20 тысяч, скажите. 20 тысяч у нас машины стоили. 200, предположим. 200 стоит. Все знают. Или 20. 20 долларов, предположим. Вот это стоит 20 тысяч. И так продается на рынках. Все знают, что вот этот вид товара, вот цена его такая. Все. Приходит какой-то человек, он не знает рынок. Продавец его видит, понимает, что он человек не местный, что он ничего не понимает. И вот этот товар, у которого есть четкая цена, у него четкая определенная цена, известная, все знают, что это стоит 20. Он, видя, что этот человек не разбирается, он продает этой за 30, воспользовавшись его незнанием о ценах. Вот это вот габан. Это габан. И у этого человека, которого обманули, у него есть право выбора. Второй вид товаров – это так называемые товары со свободной ценой. Товары со свободной ценой. То есть цена у них свободная. Может такой товар стоить 18, может такой товар стоить 10, может такой товар стоить 15, может такой товар стоить, не знаю, 19, хорошо. Вот колеблется. Цена этого товара на рынках колеблется. Может стоить 8, может 10, может 15, может что там, 16. Цена колеблется на рынках. Вот здесь вот нет понятия обделения, если только не продает покупатель уже за такую цену, которая является чрезмерной. Она превышает цены на рынках. Хоть они, эти цены и варьируют, да, предположим, от 8 там, до 20, но она, эта цена превышает вот эти вот рамки, в которых варьирует цена этого товара. И эта цена уже становится непомерной, цена становится чрезмерной. Вот тогда это тоже будет габан, и тогда у покупателя есть право на расторжение такой торговой сделки. То есть обычно такой товар за такую цену уж ну никак не продается. Да, он может стоить и 8, кто-то радуется за 8 купил, кто-то печалится купил за 15 или за 16. Но чтобы это стоило 30, или чтобы это стоило 40, или чтобы это стоило 50, такого что нет. Это необычно совершенно, это выходит за рамки обыкновений. Хорошо, поэтому это будет габан. Это будет габан, и у купившего у него есть право выбора. Например, опять одежда. Из таких видов одежды, у которых нет какой-то вот стабильной одной цены, за 10 продают люди, и за 20 продают, кто-то, может, за 30 продает. Хорошо. И человек, почем ты купил? За 15. О, а я купил за 10. Габан? Будет это габан? Обделение, обман? Нет, это не обделение, обман, потому что варьирует, да. Вот этот товар, цена у него такая нестабильная. Может быть, и 10, может, 15, может, и до 30 доходит. Вот так вот. Хорошо. Но если продает за цену, которая выходит за рамки обычного, почем ты купил за 100, она никогда не бывает дороже 30. Хорошо? То тогда это будет габан. Некоторые люди встречаются с этим в хаджи. Можно встретиться с этим в хаджи, вот с этой вещью. Второй вариант обделения, второй вариант габана, обмана. Прибывают люди в Мекку, предположим, приезжают в Медину. Приходит паломник, который не знает цен тамошних, и продает ему вещь какую-то, которая стоит вообще-то 10, или стоит она 20, ну максимум она может стоить 30, продает ему, предположим, за 200, или продает эту вещь ему за 300. Сталкивались, да, наверное, кстати? Да, сталкивались. Продают за 300. Вот это вот что будет габан. Мы не можем здесь сказать, здесь свободная цена. Да, цена свободная, но это уже что? Переход за рамки обычного. Это будет габан, даже если это товар со свободной ценой. И обратите внимание здесь, неправильно оценивать габан, считать, что это уже обделение, что недопустимо, каким-то процентным соотношением между стоимостью, по которой продал, и стоимостью, по которой купил я. То есть продавец купил сам по какой-то цене, продает по какой-то цене. Некоторые говорят, вот он имеет право добавлять только какой-то определенный процент. То есть какое-то процентное соотношение. Например, говорят, если больше трети добавил к
к цене товара, к той стоимости, за которую он сам купил, больше трети добавил, то это уже вот капан. Да? И некоторые ставят такие рамки. Иногда вопросы такие поступают. Можно ли, предположим, добавить вот столько вот процентов на этот товар или нет? Говорят, что больше трети нельзя, или там больше каких-то процентов нельзя. Да? Нет, на самом деле таких ограничений нет. Это не критерий габна, не критерий обделения. Понятно? То есть оценивать обделение каким-то процентным соотношением надбавки к изначальной стоимости, это будет неправильно. Потому что доход, на самом деле, у него нет что каких-то ограничений. Вот треть только можно надбавку сделать, некоторые говорят, да? Кто-то говорит четверть, кто-то сколько-то говорит. Нет, на самом деле у дохода нет, у этой надбавки доходной у нее нет ограничений каких-то установленных. Но только мы сказали, чтобы это не выходило за рамки того, за что обычно этот товар продается, чтобы это уже не было что-то чрезмерной какой-то ценой. Тогда это уже будет габан. А так вообще, что какое-то именно соотношение четко, вот, а должно быть только треть или сколько-то, этого нет. И доказательством служит тому, что хадис, который мы с вами уже приводили не раз, на который мы опирались с вами не раз. Какой это хадис? Хадис Урва ибн Аби Джа'да. Да, хадис Урва ибн Аби Джа'д, мы с вами говорили в Арки, что когда пророк алейхиссалям дал ему динар и сказал, поручил ему купить ему овцу, он пошел и купил за этот динар, что? Две овцы. А потом что сделал? Купил две овцы за этот динар, и одну из овец продал тоже за динар. И пришел к пророку алейхиссалату вассалям с динаром и с овцой. Посмотрите, этот человек сейчас, Урва ибн Аби Джа'д. Получается, почему он купил овцу? Он же купил за динар две овцы. Получается, одна овца обошлась ему почем? За сколько? За полдинара. А продал он ее? А? За динар. Полдинара он истратил, а выгоду получил тоже полдинара. То, что называют сейчас, что стопроцентная надбавка. Стопроцентная надбавка. Верно? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал ему, что нет, нельзя было, только треть можно добавлять к тому, что ты сам израсходовал, больше нельзя. Нет, не сказал. Если не выходит это за рамки ада, то есть за рамки обычного, то тогда это что, это дозволено. Таким образом, что принимается в расчет при определении того, что такое обделение, что такое габан? Это когда что продает продавец товар покупателю за цену, которая превышает обычную цену, если есть какая-то четко фиксированная обычная цена, или превышает цену, которую заслуживает такого вида товар, если нет какой-то что определенной цены. Понятно или нет? Может, она цена и варьирует, но не такая цена уже, которая не заслуживает этот товар уж никак, да? Это вот критерий. Как правило, мы сказали с вами, обделение бывает связано с кем? С покупателем. То есть покупателя обделяют обычно. Его обычно обманывают. И очень редко, но все же бывает, что и продавца тоже что обманывают. Например, невнимательный бывает, да, продавец был в каком-то, может, состоянии таком, когда он был невнимателен. Или какой-то простак там и так далее. Простой человек, который не наивный, не понимает, его обманул покупатель, воспользовавшись его беспечностью, воспользовавшись его невнимательностью или его наивностью. Но это в реальности случается редко. В основном, чаще всего, что наоборот, продавцы, они, которые обманывают покупателей. Так вот, вот этот человек, которого обделили, называется по-арабски «махбун», то есть в отношении которого осуществлен «габан», вот это обделение, этот обман, у него есть выбор. Шариат предоставляет ему выбор. Он имеет право вернуть обратно что свои деньги, вернуть товар продавцу и расторгнуть торговую сделку, а может дать этому торговому договору силу действия по его желанию. У него есть что? Право выбора. Хочет оставлять все как есть, хочет что делает? Возвращает товар, забирает свои деньги и расторгает торговую сделку. Смотрите, этот габан, мы с вами говорили о нем уже до этого или нет? По сути, мы уже рассматривали с вами некоторые варианты габана, то есть вот этого обделения. Помните, мы с вами говорили о такой вещи, как таляк и рукбан. Что такое таляк и рукбан? Встреча караванов. Это запрещено одна из причин, почему это запрещено, потому что происходит в данном случае габан, очень часто происходит габан, а именно выезжают люди навстречу этим чужестранцам или чужеземцам, или людям, которые едут там откуда-то, издалека, там, с каких-то пустынь и так далее, или из других стран, выезжают навстречу, они не знают рынок, они не знают цен, выезжают, и что делают? Их обманывают. И тот, кого вот так вот обманули, обделили, у него есть выбор. Если он приехал на рынок, как в хадисе об этом сказано, в хадисах, он приехал на рынок, зашел, увидел, что его обманули, у него есть выбор. Хочет он оставить все как есть, а хочет, что расторгнет торговую сделку. Сделает фасх. Сделает фасх, расторжение торговой сделки. Поэтому вот эта вещь, встречать караван, это тоже один из вариантов чего? Габн. Вариантов аль-габн. Понятно или нет? То есть обделение. Еще вариант обделения. Тоже мы с вами затрагивали этот вопрос. Это вопрос надж. Что такое надж? Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил надж. Да, сказал, ата наджашу, обращаясь к мусульманам, не делайте надж в отношении друг друга. Что такое надж? Надж – это когда тот, кто не хочет покупать товар, на самом деле, взвинчивает, поднимает его цену, чтобы другой купил этот товар за более высокую цену. Он сам не хочет покупать этот товар, хорошо, но он так делает, чтобы этот товар, его цена поднялась, делает вид, что он хочет купить этот товар, и тем самым взвинчивает цену этого товара, чтобы покупатель купил ее за более высокую цену. Вот это называется надж. Хорошо? То есть, что такое надж? Айязид ман ла юриду шираа силь'а фис-силь'а лиярфа саман аляль-муштари. Когда увеличивает цену товара тот, кто не хочет купить этот товар для покупателя, чтобы покупатель купил этот товар по более высокой цене. Например, так бывает часто на рынках, автомобильных рынках в частности. Бывает так, договариваются люди, которые там на этом рынке, они все время находятся, они договариваются друг с другом. Каждый хочет помочь друг другу, давайте друг другу так будем помогать, говорят они, чтобы цену как-то держать и поднимать. Каким образом? Выставляю я машину, говорит он, хорошо, а ты будешь подходить и что? И видишь, что если люди хотят купить, будешь подходить и говорить, нет, давай, мне продай по такой цене. Тот человек видит, покупатель, что пришел второй и предлагает более высокую цену, он говорит, нет, тогда я куплю тогда вот по более высокой цене. Хорошо. Тот говорит, нет, а я вот по той. И делает вид, что он как будто вот участвует в таком аукционе, повышает цену. В итоге покупатель, который хотел сначала купить, предположим, за 20, в итоге покупает за 30. Вот это называется... Надж, взвинчивает этот вот второй, он на самом деле человек, который договорился с продавцом, он подходит, а иногда не договорился, иногда просто хочет навредить покупателю и для этого это делает. Он на самом деле не хочет покупать эту машину и нет намерения, но он специально поднимает вот такую цену, чтобы покупатель купил по более высокой цене. Вот это тоже что? Надж. Это тоже надж называется, или это надж. Это тоже относится к чему? Габну. Относится к габн, то есть обделение. Если установлено, доказано, что был факт вот этого танаджуша, факт наджиша, то есть вот это взвинчивание цены искусственно, что если будет доказано, то у купившего есть право на расторжение такой-такой сделки, у него есть право выбора. Хорошо? Если будет установлен этот факт, что вот так действительно здесь был сговор, или специально подошел этот человек и вот так взвинтил цену, у него есть право, потому что он подвергся чему? Обделению. То есть тому, что называется по-арабски «аль-габн», у него есть право выбора. Еще что может быть, габн случается в отношении кого? Человек, который невнимательный, или человек наивный, простой человек, простак, в отношении него его могут обмануть, он может подвергнуться вот этой вещи, которая называется «аль-габн», у него есть что? «Хьяру-л-габн». Так мы назвали, какие же варианты? Первое, это мы назвали караваны, которые встретили, обманули, да, этих людей, купили у них товары по дешевке, они не знали цену в стране. Второе мы назвали, что? Искусственно вот это взвинчивание цены, надж. Третье мы сказали, человек мугавкаль, то есть он наивный, он не понимает хорошо его, что обманули, воспользовались его невнимательностью или незнанием, или наивностью, простотой. Или человек не знает цен, просто не ориентируется в ценах. Это тоже, что будет габан. Вот это все габон. Или встреча караванов и так далее, торговцев, которые везут какие-то товары. Это габон. На самом деле это входит в как, во что, вот это вот, встреча караванов? Входит в понятие незнания цен. Да, воспользоваться незнанием цены. Иногда может быть путем надища, иногда может быть взвинчиванием вот этой цены, иногда может быть посредством чего габон осуществлен. Воспользоваться невнимательностью человека, невнимательностью продавца, например, да? Или невнимательностью покупателя. И иногда может, что посредством пользования незнанием цены со стороны человека, покупателя или продавца. Вот это все габан. Во всех этих вариантах у человека, который подвергся вот такому обману, есть право на хия, выбор. Хияруль габан. Хияруль габан. Понятен вопрос? Альхамдулилля. Четвертый вид хияр, четвертый вид выбора хияру тадлис. Хияру тадлис, как мы с вами знаем, хияру маджлис, выбор собрания. Хияр шарт, выбор условия. Хияр аль-габн, что это? Выбор, связанный с обделением, с обманом. Четвертый вид хияру тадлис, выбор, связанный с фальсификацией. Выбор, связанный с фальсификацией. Тадлис. Что это такое? Это когда продавец занимается фальсификацией при продаже покупателю какого-то товара, из-за чего поднимается цена товара. Поднимает цену посредством вот такой фальсификации. То есть говорит что-то о своем товаре или что-то показывает в своем товаре, какую-то его сторону такую выставляет покупателей, из-за чего цена растет, но на самом деле нету этой вещи. Этого качества на самом деле нет в этом товаре. Например, некоторые продавцы так показывают свой товар, что этот товар, он принадлежит какой-то, является продукцией какой-то известной марки. А на самом деле это не так. Или же какой-то страны. Это товар какой-то страны. Произведен в какой-то стране, на самом деле это не так. Например, клеит на товар бирку Made in Japan. Сделано в Японии. Хорошо? Или в Германии. А на самом деле сделано в Китае, предположим. Или сделано в Тайване. Или еще где-то. Известно, что на рынке, предположим, товар японский, он стоит что дороже значительно, чем товар там китайский или тайванский. Дороже, и что продать дороже, он занимается вот такой фальсификацией. Выставляет этот товар, как будто он японский товар, а он на самом деле тайваньский или китайский. Или клеит какой-то торговый знак, например, какой-то фирмы, какой-то марки, которая известна своим качеством. А на самом деле этот товар не относится к производству этой торговой марки. Так делают некоторые торговцы. Например, берут какую-то рубашку обыкновенную, рубашка, цена которой, там, не знаю, 10 гривен, 5 гривен, на самом деле, цена этой рубашки. Он на нее клеит какую-то бирку, что это, или пришивает, что это какая-то бирка, какой-то, что это одежда, произведенная какой-то там торговой маркой известной, и продает то, что стоило за 10, продает, предположим, за 200, или за 300, или еще дороже. Фальсификация, это длится. Или пишут имя какой-то торговой фирмы известной, торговой марки, имя, но искажают чуть-чуть, искажают так, что человек, который покупает, даже не замечает этого. Только нужно внимательно приглядеться, понять, что оказывается, оказывается, это не та торговая фирма, которую я имел в виду, не та торговая марка, это другая. Хорошо, как-то букву пишут не так, или как, искажают как-то это слово. Например, вместо «Adidas» написал, например, «Abidas», там, или «Adidas», или как-то написал. Вместо «Nokia», а написал «Nokia». Человек, он и не знает, как пишется «Nokia», хорошо. Он думает, «Nokia», «Nokia», это же «Nokia», да, предположим. И покупает. Вот это тоже, что вариант «Adlisa», вариант фальсификации. Сюда же относится, вот к этой самой фальсификации, то, о чем мы с вами говорили на прошлых занятиях, тасрия. Что такое тасрия? Когда корову или овцу не доят несколько дней, так что в имени скапливается много молока, в имя разбухает, так что покупатель думает, что эта корова дает много молока. Это тоже что? Фальсификация. Об этом сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам. Раньше факихи в книгах по фикху приводили пример фальсификации, связанной с продажей невольниц, когда называется тахмируль ваджх, то есть разрумянивание лица. То есть румянили лицо невольницам, так румянили, что подумали покупатели, что это такая вот здоровая, красивая невольница, рабыня, покупали ее дорого, а потом, когда эта краска смывалась, оказывалось, что это она никакая не здоровая, никакая не красивая. Это тадлис, фальсификация, и в вопросах никаха тоже бывает, не только в вопросах торговли. В вопросах никаха тоже бывает. Например, человек хочет жениться на молодой какой-то женщине, молодой девушке, сам уже в преклонных годах, и все волосы у него седые, он берет, хорошо что-то делает там со своим лицом, или свои волосы красит в черный цвет, как у молодого человека, так что думает, что ему 30, а ему на самом деле далеко уже за 30. Обманывает таким образом, это фальсификация. Что или женщины, зная, что, предположим, этот жених хочет, чтобы цвет волос был там такой-то, и думает, что так, или цвет глаз был такой-то, надевает там линзы какие-то, или еще что-то, меняет свой цвет. Это тоже фальсификация в других договорах. В договорах никяха, но это тоже относится к фальсификации. Вот если произошла фальсификация в торговом договоре, при торговой сделке, то тогда у покупателя, у него есть хияр, у него есть право выбора. Он может, что эту торговую сделку, дать ей ход, согласиться с ней, а может, что ее расторгнуть. И это мнение джамахир ахляль-ильм, то есть основной массы ученых мнение, что есть эта вещь, хияру тадлис. То есть выбор у человека, который стал жертвой фальсификации. Это правильное мнение. Если кто-то говорит иначе, то на эти мнения стоит обращать внимание. Потому что хадисы, в частности, хадис про тасрия, то есть вот это скапливание молока в имени, он указывает нам на наличие вот этого вот хияра пророка, алейхиссалату вассалям. Он сказал, что в хадисе Абу Хурейры, да, что если вот так купил человек такую корову, думая, или животное, думая, что она дает много молока, то у него есть пророк, он сказал, что два выбора. Два выбора. Если хочет, оставит у себя это животное, а если хочет, вернет. Да, это животное вместе с ним вернет один са фиников. То есть хочет торговую сделку, даст ей ход, а хочет, что расторгнет эту торговую сделку. А что-то возвращать должен или нет при вот этом выборе? Если возвращает он товар, должен что-то вместе с ним давать или нет? Если эта вещь была, смотрите, если эта вещь была вместе с этим товаром, то тогда это нужно вернуть. Хорошо, тогда нужно вернуть. Либо саму эту вещь нужно вернуть, либо компенсировать. Как в примере с молоком, когда корову или там овцу или верблюдицу, да, молоко скопил, он продал, человек увидел, что на самом деле молока она дает мало, и он возвращает эту корову или это овцу, что он должен дать еще придачу, сказано? Сафиников. Почему? Потому что это за то молоко, которое было в имени. То есть в момент продажи, то есть он продал и корову, и это молоко, которое было в имени, тоже что? Продал. Хорошо? Но само молоко вернуть уже покупатель не может, верно? Он возвращает что? Компенсацию. Поэтому еще раз. Когда возвращаешь товар вот при таком виде выбора, при таком выборе хияра, когда возвращаешь товар, если нужно ли возвращать что-то или нет, мы говорим, если эта вещь была при продаже, то тогда нужно вернуть. Либо саму эту вещь, либо вернуть что? Ее замену. Хорошо. А если эта вещь появилась в момент нахождения у покупателя этого товара, то есть при продаже ее не было, то в таком случае он не обязан возвращать. Хорошо? То есть вот это вот то, что приросло у него уже, когда оно у него находилось, это он возвращать не обязан. Понятно или нет? То есть, предположим, купил он овцу, молоко там было, да, накопил он в ее имени. Теперь он возвращает эту овцу, за молоко он отдает что? Сафиников. Почему? Потому что это было, когда он покупал. Но в течение, предположим, этой недели он доил молоко. Не то, которое было скоплено хозяином, а уже новое молоко, за это он ничего не должен давать. То есть то, что приросло, то, что он получал, что это нама называется по-арабски, в течение нахождения у него за это ничего возвращать не обязан. Понятно или нет? Предположим, овца была беременная, там был плод. И теперь он, видя там недостатки и так далее, обманули его, он хочет вернуть обратно. пока у него находился эта овца, она родила. Он должен твоего ягненка отдать? Да, должен, потому что что? Это было в ее чреве. А если эта овца забеременела, когда она была у него уже, предположим, хорошо, и родила, забеременела и родила, то в таком случае что? Должен возвращать? Нет, не должен возвращать.
Пятый вид выбора – это то, что случается часто. Хияруль айб – выбор, связанный с наличием недостатка. То есть это выбор, который вытекает из наличия какого-то недостатка в товаре. Это называется по-арабски «аль-айб». То есть есть какой-то дефект, какой-то недостаток в товаре, который влечет за собой снижение стоимости этого товара, снижение его ценности. Когда в товаре есть какой-то недостаток, из наличия которого вытекает что? Понижение стоимости этого товара. Он теряет в своей цене, теряет в своей стоимости. Вот это айб, вот это недостаток. И такой недостаток, он является причиной для наличия выбора, для наличия хияра. Например, если машина в порядке, то стоит она 20 тысяч. Если в ней есть дефект в моторе, например, в двигателе, или есть эффект коробка передач, называется, в коробке передач, там есть какой-то дефект, например, в чем-то, и из-за этого дефекта машина теряет в цене, она становится 15 тысяч, а не 20 тысяч, вот это айб называется. Вот это называется дефект, это называется недостаток, потому что из-за его наличия в товаре происходит что? Потеря в цене. К чему здесь обратиться? Айб это или не айб? Теряет в цене, не теряет в цене из-за такого дефекта товар. Обращаемся адат у нас, то есть то, что у людей, к обыкновению у людей. То есть у людей это считается обыкновенно, что из-за этого цена что? Падает, цена теряется у товара. То есть, вот есть какой-то товар, в нем есть недостаток. Цена из-за этого недостатка становится меньше или не становится меньше? Как мы узнаем? Обращаемся ада. Хорошо, то есть тому, что принято у людей. Но под людьми здесь кто подразумевается? Под людьми здесь подразумеваются специалисты. Ахлюль хибра. То есть люди, у которых есть понимание, опыт. Специалисты в этом вопросе. Они определяют здесь. Они определяют, этот недостаток влияет на цену или не влияет на цену. Ясно или нет? Так как понять, этот дефект влияет на цену или нет, обращаемся к тому, что принято у людей. Как понимается это у людей, а под людьми подразумевается кто? Ахлюль хибра, то есть люди, которые имеют опыт, специалисты в этом вопросе. Например, если взять вопрос машин, специалисты по машинам, люди, которые понимают в машинах, считается ли у них вот этот вот дефект или этот недостаток таким недостатком, из-за которого теряется имущественная ценность, Малия, да, называется, это имущественная ценность этой машины или нет. Если они скажут «да», аль-малия, то есть имущественная ценность машины из-за этого страдает, то это будет считаться айб, будет считаться недостаток, и это причина для хияра, для наличия выбора. Если они скажут «нет, от этого аль-малия, имущественная ценность не теряется, не уменьшается», то это тогда не считается айб. Это не считается айб, не считается недостатком. То есть не является поводом для хияра, для наличия выбора. Поэтому как мы узнаем, вот какой-то недостаток, какой-то дефект, он уменьшает или не уменьшает имущественную ценность? Обращаемся, как мы сказали, к тому, что принято у людей, к пониманию, которое есть у людей, а под людьми, сказали, подразумевается еще раз кто? Ахлюль хибра, то есть люди, такие, которые являются специалистами, которые понимают. Если в товаре есть недостаток, продавцу запрещено, харам, скрывать этот недостаток. Он обязан разъяснить, ваджиб для него, разъяснить покупателю наличие этого недостатка, Как мы с вами говорили до этого, приводя хадис Укбат ибн Амир от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал: «Аль-муслим ахуль-муслим». Мусульманин, он брат мусульманина. «Ва ля яхиллю ли-муслим ба'а ли-ахи шей'ан фи айб илля байянаху лах». Мусульманин, брат мусульманина, не дозволяется мусульманину при продаже чего-то брату, если там есть недостаток, не дозволяется ничего, кроме того, чтобы разъяснить ему наличие этого недостатка. Хорошо? То есть не разрешается. «Ля яхиллю», говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «не халяль», это значит «харам». Мусульманину, если продает что-то своему брату, что-то, в чем есть недостаток, не разрешается ему скрыть этот недостаток, не разъяснив его. Можно продать иначе, как разъяснив наличие этого недостатка. В другом хадисе говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Аль-байяани биль-хияр малям ятафаррака». Продавец и покупатель, у них есть выбор, то есть передумать еще, пока они не расстались. А дальше. «Фаин садака ва байяна бурика лахума фи байихима». Если они скажут правду друг другу, будут правдивы при торговой сделке и разъяснят друг другу, что там есть, какие недостатки, все будет открыто, разъяснено, «бурика лахума фи байихима», то будет дана им барака, тогда благодать в этой их торговой сделке. «Ва ин казаба ва катама мухикат баракату байихима». А если они будут лгать, говорить неправду, будут скрывать, то тогда будут лишены бараки в своей торговой сделке. Их торговая сделка лишится вот этой благодати. Вот в этом хадисе, если в предыдущем хадисе там что сказано, «Ля яхиллю ли муслим ба'а ли ахи», не дозволяется, то есть харам, значит, да, мусульманину продавать что-то, в чем есть недостаток, иначе как что, после разъяснения. Здесь во втором хадисе где указание на то, что это харам, скрывать недостаток? Сказано, если говорят, скажут правду и разъяснят, то будет барака дана им, а если солгут и скроют, то будут лишены бараки, правильно? Лишение бараки это что? Мухита, просто стерта будет барака. Лишение бараки это что такое? Наказание. Правильно? Наказание. А если за что-то есть наказание, значит это харам. Значит доказательство, что это поступок харам, а не просто вещь нежелательная. То есть где в этом хадисе во втором доказательство запретности, что это харам? Именно наличие наказания за это, за сокрытие недостатка в товаре. Значит это действие, оно является харамом. Запрещено скрывать недостаток, который есть в товаре. Продавец не имеет права это делать. И если покупатель купил какой-то товар и нашел в нем недостаток, и при этом он не знал при покупке, что есть этот недостаток, он имеет право на что? На хияр, на возвращение этого товара или получение компенсации. Хорошо? Или получение компенсации. А если наличие недостатка было известно покупателю? Это тогда другой вопрос. Другой вопрос. Если покупатель знал, что там есть недостаток, и купил, зная, что есть недостаток, тогда у него нет права на выбор. Нет права на хияр. Хорошо, если же он нашел недостаток и не знал про этот недостаток, вот тогда «есбуту лагуль хияр», говорится по-разному. То есть за ним закрепляется право на хияр, право на выбор. Если человек купил какой-то товар, в котором есть какой-то дефект, он видел этот дефект, он знал про этот дефект, когда заключал торговую сделку, тогда за ним не закрепляется право на хияр. Почему? Потому что он купил товар вот так, с таким качеством, с такой характеристикой. Если же купил какой-то, вот смотрите, человек покупает какой-то товар, да, покупает какой-то товар, и продавец ему сам разъясняет, да, разъясняет, что там есть недостаток. То есть продает, например, машину и говорит: видишь, эта машина, вот я тебе ее продаю, но был удар. Был удар, то есть машина, она как это называется, побитая, да? Или ударенная. Или что-то еще говорит. И человек, он предупрежден, ему разъяснили, он купил эту машину. Все, у него уже нет что права на хияр, права на выбор. Если только не обнаружится в этой машине какой-то еще другой недостаток, о котором он не знал, то в таком случае у него будет что? Хияр. Будет выбор, но уже из-за другого недостатка. Поэтому еще раз. Хияруль айб. То есть хияр, выбор, связанный с дефектом, он закрепляется, право на него закрепляется за человеком, если человек не знал про этот недостаток. Ясно? И вот если человек находит в товаре какой-то недостаток, о котором он не знал, то в таком случае у него есть выбор. Что он может сделать? Если хочет, вернет вот этот вот товар и получит обратно стоимость его. А если хочет, может оставить у себя этот товар. Это его право оставить у себя этот товар, но получить еще, востребовать продавца, что? То, что называется аль-арш. Что такое аль-арш? То есть компенсация. Что такое аль-арш? Это вот та разница между стоимостью нормального товара и стоимостью товара, в котором есть дефект. Купил, например, человек одежду за 100, нашел там какой-то недостаток. Специалисты говорят, что вот из-за этого недостатка теперь эта одежда стоит уже не 100 вообще-то, а стоит 80 теперь. Сколько здесь арш? Сколько это разница? Сколько компенсация? 20. Хорошо. Ну что может сделать теперь этот покупатель? Хочет, вернет эту одежду обратно продавцу и возьмет свои 100. А если хочет, может поступить иначе. Это его право выбрать, то так поступить или по-другому. Хочет оставить эту одежду у себя и возьмет еще 20, вот эту разницу, вот эту потерю в стоимости из-за наличия недостатка. Здесь есть некоторые вопросы, которые связаны вот с этим, с наличием недостатка. С этим вопросом наличия недостатка в товаре есть некоторые вопросы. Давайте их обсудим. Если продавец ставит в качестве условия «аль-бараа мин аль-уюб», это называется по-арабски, то есть непричастность к недостаткам, отречение от недостатков. Хорошо? Что это значит? Это значит, что он говорит, все, какие там есть недостатки, я не имею к ним отношения, не несу за них никакую ответственность. Снятие с себя ответственности, это называется «аль-бараа мин аль-уюб», снятие с себя ответственности за недостатки. Например, случается при продаже машин. Человек говорит, вот я продаю тебе эту машину, хорошо, продаю тебе эту машину, и причем такую машину продают, в которой там столько пороков, дефектов всяких. Это просто продаю тебе, как кучу металла, все. Вот, продаю тебе, недостатки там есть, нет недостатков там. Не знаю, от всех недостатков я отрекаюсь, ответственности за них не несу. Хорошо? Анэ бари мин аль-уюб. Я не причастен к этим недостаткам, я за ответственность за них не несу никакую, все. То есть он не говорит, какие есть недостатки, внимательно. Он не объясняет покупателю, какие там есть недостатки. Хорошо? Он просто говорит, я продаю тебе эту машину с условием, что не несу ответственности за недостатки, которые есть в этой машине. То есть у тебя нет никакого права, получается, вернуть мне эту машину из-за недостатков, если ты там их найдешь. Вот этот вот вопрос, известный вопрос. Часто так люди делают. Вот я тебе, говорит, продаю эту машину, вот считай, что это кучу металла тебе продаю. За недостатки, дефекты, которые там есть, я ответственность никакую не несу. Все. То есть ты уже не имеешь права мне возвращать обратно эту машину. Смотрите. Если покупатель знал о недостатке, который есть в этой машине, и продавец поставил условие, что он не несет ответственность за этот недостаток, вот тогда торговая сделка, она становится лязим, она становится обязательно к исполнению, и у покупателя нет теперь права, что возвращать этот товар. Ясно или нет? Еще раз. Если покупатель знал о наличии недостатка в товаре, знал, и продавец ему поставил условие, какое, что он не отвечает за этот недостаток, то в таком случае уже может вернуть этот товар? Нет, не может, потому что торговая сделка стала лязым. Потому что он знал, что есть этот недостаток, и он купил вот так, в таком виде, эту машину или этот товар. То есть нет никакой проблемы. Даже если, внимательно, даже если продавец сам не сказал ему, что там есть недостаток. Сам не сказал, но покупатель, он знал, что есть недостаток. Знал, что есть недостаток. Сам посмотрел и знал, хорошо увидел, знал, что там есть недостаток. И продавец ему поставил условие аль-бараа, то есть непричастности к недостаткам, которые есть. Хорошо?
то в таком случае что? Торговый договор, торговая сделка является, что уже обязательно к исполнению. Покупатель не имеет права возвращать, потому что он знал, что есть недостаток. Он в таком виде купил. Хорошо? А если продавец знал, что есть там недостаток, знал, что есть недостаток, и скрыл его от покупателя, внимательно, и скрыл его от покупателя, и покупатель купил его, этот товар, и при этом продавец поставил условие, что он не причастен к недостатку, несет за него ответственность. То есть, внимательно, продавец, он знает, что там есть в этом товаре недостаток. Знает, например, что машина, там вот масло вытекает, что масло становится там через месяц-два, что масло станет меньше. Он знает этот недостаток, но не говорит это продавцу, покупателю, не говорит это покупателю. Говорит, я продаю тебе эту машину за 20 тысяч, хорошо, с условием, что я что? Не несу ответственность за недостатки, не отвечаю за недостатки, хорошо. И покупатель купил. И при этом покупатель знает про недостаток? Нет, не знает про недостаток. Вот здесь вот что мы говорим? Вот здесь вот это условие, которое поставил продавец, оно не действует, что он не несет ответственность за эти недостатки. Нет, он несет ответственность за этот недостаток. Ясно или нет? То есть у покупателя тогда будет выбор, право на возвращение этого товара или получение компенсации. Понятно или нет? Первый случай, когда покупатель сам знал, что есть недостаток, продавец ему продал с условием каким, что он не отвечает за недостаток. В таком случае уже покупатель не имеет права возвращать этот товар, не имеет права на выбор. Торговая сделка становится, что обязательно к исполнению ляз. Ясно ли? Даже если продавец не сказал, но покупатель знал. Второй вариант, когда продавец знал, что есть недостаток, внимательно, но покупателю не сказал и поставил ему условие. Какое условие? Что он не причастен к недостаткам, которые там есть, и вот так состоялась торговая сделка. В таком случае выбор есть у покупателя. Торговая сделка, она не является что? Лязем, не является обязательной к исполнению. Ясно или нет? Третий вариант. Если сам продавец не знает о наличии недостатков там, не знает о наличии недостатков, и он поставил условие, что он не причастен к этим недостаткам, хорошо? Вот в таком случае, вот это условие, которое он поставил, оно имеет какой-то смысл. Ясно или нет? Тогда это условие будет действовать, и тогда у покупателя не будет выбора. Ясно или нет? Еще раз. Сколько у нас получилось вариантов? Первый вариант. Покупатель сам знал о наличии там недостатка и купил. Выбор есть у него? Нет выбора. Он не имеет права теперь требовать компенсацию или возвращать товар. Второй случай. Продавец знал, что есть недостаток, но скрыл от покупателя и поставил это условие. Поставил условие, что он не причастен к чему? К недостаткам. Поможет ему то, что он поставил такое условие? Нет, он обязан будет компенсировать или вернуть деньги за товар. Третий вариант, третий случай, когда покупатель, продавец сам не знал, что есть там какой-то недостаток. Да, и поставил условие аль-бараа миналь-уюб, то есть, что он не причастен и несет ответственность за недостатки, если они там есть. Вот в таком случае это условие ему что? Принесет пользу. В таком случае выбора у покупателя что? Не будет. Ясно или нет? Вот это вот три варианта, о которых мы сказали. Это первый вопрос. Какой вопрос сейчас мы разобрали? Вопрос отречения от недостатков. Да, аль-бараа миналь-уюб. То есть, когда человек говорит, я несу ответственность за недостатки. Второй вопрос, известный вопрос. Проданный товар не возвращается и не обменивается. Так называется этот вопрос. Аль-бидату аль-мубаа ля турадду ва ля тустабдал. Проданный товар не возвращается и не обменивается. То есть, даже если в товаре есть какой-то дефект, недостаток, все не возвращается, условие такое ставится, и обменять тоже нельзя. Опять мы говорим, что если есть какой-то недостаток, о котором знает покупатель, тогда да. Тогда вот такое условие, если ставит продавец там или магазин, то это условие оно будет действительно. Ясно ли? Тогда действительно он имеет право на что? На то, чтобы этот товар не принимать обратно или не обменивать его, если покупатель знал.
таком случае договор становится лязим, обязательным к исполнению. Хорошо? Если же там был недостаток какой-то в товаре, и продавец знает про этот недостаток, и скрыл этот недостаток, и написал вот так вот: проданный товар не принимается обратно и не обменивается, то здесь мы говорим, что правильное мнение, что это условие ему не приносит пользы. Покупатель имеет право вернуть этот товар, хорошо, или получить компенсацию, как мы сказали с вами. И это мнение джумгур, это мнение большинства ученых, что вот такое условие в данном случае продавцу не приносит пользы. И что покупатель, он имеет право вернуть этот товар, в котором есть недостаток, или у него есть право требовать арш, то есть компенсацию за вот этот вот дефект, который есть в этом товаре. И это мнение, мнение большинства, оно, конечно же, ближе к общим правилам исламского шариата. Хорошо, вопрос. Когда мы говорили с вами ахьяру шарт, например, мы говорили 3 дня ставят или 5 дней, это какой-то ставит срок, да? Здесь более правильное мнение какое, как правильно, вот в отношении хьяруль айб, то есть выбора, связанного с недостатком. Здесь какой-то срок есть или нет, так скажем, срок давности покупки, или нет срока давности покупки? Нет. Срока какого-то конкретного здесь нет и не может быть, когда он узнал про недостаток, хоть это будет через долгий срок он узнал про этот недостаток, что он при продаже был, он имеет право на то, что, о чем мы сказали. Ясно или нет? То есть, если узнал, что есть недостаток, то после этого закрепляется за ним право на хияр, на выбор, даже если прошел длительный срок. Ясен этот вопрос? Хамдулиллах. Потому что некоторые говорят: ну, у меня уже так давно купил машину, месяц назад купил, теперь пришел ко мне. Ну и что? Если это такой недостаток, который действительно при продаже был, даже если прошел месяц, все равно этот человек имеет право на хияр, как мы сказали с вами. Это то, что касается сегодняшнего занятия.